Самое удивительное, пожалуй, заключалось в том, что эта картина, как и вся серия, была написана человеком преклонных лет. «Охоту при луне» Брэсли закончил в 1965 году, на 69-м году жизни. А ведь с тех пор прошло еще 8 лет. И вдруг, как бы в ответ на немой вопрос Дэвида, на пороге двери со стороны сада появился сам художник во плоти.
«Уильямс, мой дорогой!»
Он шагнул вперед и протянул руку. На нем были голубые брюки, синяя рубашка, неожиданная вспышка Оксфорда и Кембриджа, и красный шелковый шейный платок. Голова совершенно седая, но в бровях еще сохранились темные волоски. Нос луковицей, губы сложены в обманчиво капризную гримасу. На загорелом лице серо-голубые с мешками глаза. Движения преувеличенно энергичные. Точно он сознавал, что силы у него уже на исходе. Меньше ростом и стройнее, чем Дэвид представлял его себе по фотографиям.
«Великая честь быть в вашем доме, сэр».
«Чепуха! Чепуха!»
Старик потрепал Дэвида по локтю. Его веселые насмешливые глаза пытливо и вместе с тем высокомерно глядели на гостя из-под бровей и белой пряди волос на лбу.
«О вас позаботились?»
«Да, все в порядке».
«Надеюсь, мышь не заморочила вам голову. У нее не все дома».
Старик стоял подбоченясь, явно стараясь казаться моложе и живее, ровней Дэвиду.
«Воображает себя Лиззи Сиддл. А я, значит, тот самый отвратительный маленький итальяшка. Оскорбительно, черт побери, а?»
Дэвид засмеялся. «Я действительно заметил некоторую...» Брэсли закатил глаза.
«Дорогой мой, вы понятия не имеете. До сих пор. Девчонки этого возраста... Ну, а как насчет чая? Да? Мы в саду».
Когда они двинулись к выходу, Дэвид указал на охоту при луне. «Рад, что снова вижу это полотно. Дай бог, чтобы полиграфисты сумели достойно воспроизвести его». Брэсли пожал плечами, как бы показывая, что этот вопрос нисколько его не трогает или что он безразличен к столь откровенной лести. Он снова бросил на Дэвида испытующий взгляд.
«А вы? Говорят, вы первый сорт».
«Да что вы, куда мне?»
«Читал вашу работу. Все эти ребята, о них я и не знал ничего. Их хорошо написали».
«Но неверно?» Брэсли коснулся его руки.
«Я же не ученый, друг мой. Вам это может показаться удивительным, но я не знаю многого из того, что вы, вероятно, впитали чуть ли не с молоком матери. Ну, что делать? Придется вам с этим смириться, а?»
Они вышли в сад. Девушка по прозвищу Мышь, по-прежнему босая и в том же белом арабском наряде, шла по лужайке со стороны дальнего крыла дома с чайным подносом в руках. Она не обратила на мужчин никакого внимания.
«Что я говорил?» — проворчал Брэсли. «Хлыста б ей хорошего по мягкому месту».
Дэвид закусил губу, чтобы не рассмеяться. Подойдя к столу под катальпой, он заметил вторую девушку. Она стояла в том уголке лужайки, который был скрыт за густым кустарником и не виден со стороны дома. Должно быть, все это время она читала. Он видел, как она направилась в их сторону с книгой в руке, оставив на траве соломенную шляпу с красной лентой. Если мышь выглядела странно, то это особо. Просто нелепо. Ростом она была еще ниже, очень худая, с узким лицом и копной вьющихся, красноватых от хны волос. Ее уступка требованиям приличия сводилась лишь к тому, что она надела нижнюю трикотажную рубашку. Не то мужскую, не то подростковую, выкрашенную в черный цвет. Короткое это одеяние едва-едва прикрывало ее чресло. На веках лежали черные тени. Она напоминала тряпичную куклу, этакую неврастеничную уродку, персонаж из трущобной части Кингс Роуд.
«Это Энн», — сказала мышь.
«Известная под кличкой Уродка», — добавил Брэсли.
Брэсли жестом пригласил Дэвида сесть рядом с ним. Дэвид медлил, видя, что свободным остается лишь один стул. Но уродка довольно неуклюже опустилась на траву возле подруги. Из-под ее черной рубашки стали видны красные трусики. Мышь принялась разливать чай.
Первый раз в этих краях, Уильямс.
Вопрос давал повод для вежливой беседы. Впрочем, восторги Дэвида по поводу Британии и ее ландшафта были вполне искренни. Старику это, видимо, понравилось. Он начал рассказывать историю своего дома, о том, как нашел его и почему покинул Париж. Со смехом поведал о том, как ему создали репутацию оригинала-отшельника. Должно быть, ему доставляло удовольствие беседовать с другим мужчиной. Во время разговора он ни разу не повернулся лицом к девушкам, совершенно игнорируя их. И Дэвиду все больше и больше казалось, что им неприятно его присутствие. Он не мог сказать, из-за того ли, что он отвлек на себя внимание старика, внес в дом искусственную, натянутую атмосферу. Или просто они уже слышали все, что говорил ему сейчас старик, и скучали. Между тем Бресли, словно желая лишний раз опровергнуть укрепившуюся за ним репутацию отшельника, заговорил о валлийских пейзажах и о раннем детстве Уэльсе до 1914 года. Дэвид знал, что по матери Бресли валлиец, что в годы войны он жил в графстве Брекнокшир, но не знал, что старик бережно хранит память об этом крае и тоскует по его холмам.